Давайте мы прочитаем общее название этой конференции. 3-4.
Жизнь для проповеди высокого благовестия.
Аминь. Мы с вами будем говорить о жизни для высокого благовестия, для проповеди высокого благовестия. И что такое невысокое благовестие? Невысокое благовестие – это благовестие, в котором людям говорят, что они падшие грешники, но Бог жалился над ними, и поэтому Бог готов их спасти от озера Огненного. Это благовестие не является высоким. Тогда вы можете задаться вопросом, а что же тогда является высоким благовестием? Вот для этого вам нужно быть на этой конференции. Вы хотите узнать, что такое высокое благовестие? Вот эти выходные посвящены именно этому. И теперь давайте мы перелистнем страничку и прочитаем название нашего первого сообщения. Нашли? 3-4.
Человек – смысл вселенной.
Аминь. Давайте еще раз прочитаем.
Человек – смысл вселенной.
Представляете, в этом сообщении мы будем с вами говорить о смысле вселенной. Чтобы благовествовать высокое благовестие, каждый из нас, мы должны сами получить откровение о смысле, о назначении этой вселенной. Вы сегодня задумывались о смысле этой вселенной? У нас уже прошел почти весь день. Вы думали сегодня о вселенной, о смысле вселенной? Нет, не думали. Наверное, вы больше думали о деньгах, как зарабатывать деньги, как в учебе, да? Может быть, вы увидели друзей, может быть, вы мечтаете о чем-то, правильно? Но сегодня мы с вами хотим, поэтому у нас есть это время, у нас есть где-то час, час с лишним, для того, чтобы пообщаться о смысле вселенной. Вы знаете, смысл вселенной – это что-то, что волновало людей на протяжении столетий, правильно? Вот многие, вы все студенты, и вы все изучаете науку, философию, и вы можете узнать, что в истории множество людей задавались вопросом о назначении этой вселенной, правильно? О смысле этой вселенной. Один товарищ, сейчас его скажу, звали как, Шопенгауэр, немецкий философ, он сказал, тот, кто не интересуется вопросом мироздания, страдает слабоумием. То есть многие люди, конечно, он философ был, но многие люди задаются этим вопросом. Задумайтесь о нашей Вселенной. Вот все, кто изучает эту Вселенную, они потрясены. Вы знаете, какие размеры этой Вселенной? Это наблюдаемая Вселенная приблизительно 13 миллиардов световых лет. Мы скажем, ну да, 13 миллиардов световых лет, 10 в 13 степени, не миллиардов сколько, 13 умножить, да, 10 в 9 степени, это все понятно, да? Но давайте просто на несколько минут задумаемся. Вы знаете, что самый быстрый искусственный спутник, который сделали люди, Voyager 1, он летит со скоростью 17 километров в секунду. Это в час он летит 60 километров в час. Представляете? 60 тысяч километров. Вот самолет обычно летает максимум, если он куда-то опаздывает, он летит 1000 километров в час. Да? А вот эта штука летит 60 тысяч километров в час. И он уже достиг там пределов, 40 лет он летит уже, и он уже достиг пределов Солнечной системы, даже вылетел за Солнечную систему. Вы знаете, сколько такому Voyager 1 нужно будет долететь до ближайшей нашей звезды? Как она называется? Альфа Центавра? А. Альфа Центавра А. Да? Вот, там их несколько штук, оказывается. Это всего лишь 4 с лишним световых года. Вы знаете, сколько лететь? Если бы во времена Иисуса вы бы сели в эту Voyager 1, где-то сейчас, 2000 лет спустя, вы бы только лишь достигли ближайшей звезды. Вы представляете? И это всего лишь 4 световых года. Это очень мало. Наша галактика, она, вы знаете, какого размера наша галактика? 100 тысяч световых лет. Представляете себе? На Voyager бесполезно лететь. Даже на свете бесполезно лететь. Если вы бы на свет сели, все равно бы вам вашей жизни не хватило. У вас нету 100 тысяч лет. Но даже наша галактика, как оказывается, это всего лишь какая-то там галактика, правильно? Есть целая, как ее, их там целое скопление галактик. Все такое, да. Представляете, и Вселенная, которую мы видим, это 13 миллиардов световых лет. 13 миллиардов. И многие ученые, вот когда вот все это изучают, они поражаются. Сейчас хорошо, есть YouTube, и очень много есть этих видео. И вы когда смотрите, вы поражаетесь. Вау, вот это здорово. И невольно всегда возникает вопрос, а для чего? Правильно, для чего это все? Интересно вот какой момент. Если вам еще не интересна Вселенная, да, давайте мы сузим, так сказать, наш взгляд и посмотрим там под микроскопом. Мы состоим там из всяких клеток и так далее. Они состоят там из всего такого и так далее. И мы дойдем в итоге до молекул, да? А потом мы дойдем до атомов. А атомы, ну вы все знаете, состоят из ядер и электронов. И мы все помним эту иллюстрацию физики, да, в учебниках физики. Такое вот точечка, это ядро, да, и тут где-то в сантиметрах 5 от него кружочек, это значит электрон летает. Но вы знаете, если вы посмотрите в Википедии по размеры, то вот если бы атом, ядро атома было бы 1 миллиметр, ну точечка, да, вы знаете, где был бы электрон летал бы? 200 метров от него. То есть нужно было бы рисовать так. Протон – это точечка, а в 200 метров – это через дорогу, аж там летал бы этот самый электрон. Вы представляете, вы скажете, ничего себе, а что же находится между ними? Ничего не находится, пустота находится. К примеру, если бы протон увеличить до размеров Солнца, вы знаете, где бы электрон, ближайший, я говорю о ближайшем электроне в атоме водорода, где бы он летал? Он бы летал не там, где даже Венера или Земля летает. Он бы летал там, где Юпитер летает. Вы представляете, насколько это далеко? Это означает, что даже когда вы смотрите внутрь, что там в основном? Пустота. Атом на 99.999999999 и так далее процентов – это что? Пустота. Вы когда-нибудь задумывались об этом? И в следующий раз, когда вот братья встанут там перед зеркалом, будут свои мышцы трогать, да, сестры, может, там будут смотреть. Вы подумайте, что на самом деле, ну да, вы в таком нашем мире, вы ощущаете себя, но если бы заглянуть в микромир, вы на самом деле на 99.99999 и так далее процентов представляете себя вакуум, ничего больше. Правильно? Вот такая наша замечательная Вселенная. И, конечно, есть... И люди, когда на это все смотрят, они задумаются, а для чего все это? Так замечательно устроено, для чего все это? Задумайтесь о нашей Земле, о нашей планете Земля. Знаете, очень потрясающая вещь. Я вот с Витей сейчас учу. Недавно мы с ним изучали о воздухе, что воздух – это смесь газов. Я всегда задавался вопросом, вы знаете, чего больше всего в воздухе? Какого газа? Азота. А сколько его процентов? 75%. 70, 81. А вы задумались когда-нибудь, а зачем там так много азота? Я вот всегда задумался. Я думал, зачем, что там делает азот? То есть представьте себе, вот вдохните сейчас, выдохните, да? 71% вы вдыхали азота. 78, правильно. Я мне тоже сказал 78. Вот, хорошо. А почему? Я, конечно, не знаю, я не химик. Но вы знаете, есть такая вещь, кругооборот воды в природе. Мой Витя, он во втором классе учился. Чтобы вода могла попасть на сушу, чтобы на суше могли расти растения, нужна помпа какая-то. Нам нужно качать воду оттуда и на землю. А вы знаете, как работает такая вот земная помпа? Светит солнце. Пары воды испаряются, поднимаются наверх, конденсируются в виде облаков, потом ветер их перегоняет на сушу, и затем они падают вниз, попадают вниз, вода эта попадает вниз в виде осадков. Правильно? Мы это все знаем. Но задумывались вы когда-нибудь, что чтобы вода испарялась, она должна быть легче воздуха. Правильно? Закон Архимеда. Она должна быть легче воздуха. И если вы подумаете, если бы наш воздух состоял бы из одного, скажем, H2, это что у нас? Водород, да? Не получилось бы. Вода бы испарялась и так бы оставалась там, потому что она была бы тяжелее, пары воды были бы тяжелее воздуха, правильно? Нужно, чтобы воздух был бы тяжелым, достаточно тяжелым. И я думал, что, ну, хорошо было бы О2, правильно? Малярная масса воды там, сколько, 18, а О2 – 32. Вот как раз хорошо. Пусть бы все было бы в О2 у нас, правильно, в кислороде. Но знаете, какая была бы проблема? Если бы вы зажгли спичку, вы бы сделали пожар на всю землю, правильно? Его бы невозможно было потушить. Количество кислорода в воздухе 20, сколько? 21%. Причем чуть-чуть больше было бы, и вы бы не могли контролировать горение. Чуть-чуть меньше, вы бы не могли зажечь спичку. Ровно столько, сколько нужно. Тогда вы, я думал тогда, тогда надо было за счет СО2 правильно сделать воздух тяжелым. Но парниковый эффект будет. Вот мы сейчас все знаем, много говорят. Тогда каким образом кто-то сделал воздух достаточно тяжелым, но при этом, чтобы не спалить всю землю и не было чтобы парникового эффекта? Добавили азота. Представляете? Я когда об этом думал, я думал, вау, ничего себе, это просто что-то потрясающее. И знаете, эта помпа работает уже сколько тысячелетий? Очень много, да. Мы люди, когда вот у нас есть помпа, да, водяная, она постоянно ломается, постоянно нужно звонить в сервисную службу. Но божественная помпа, да, которую Бог вот устроил у нас на земле, она работает исправно, очень хорошо и не ломается, правда? Это потрясающе. И знаете, можно, я бы мог, знаете, если бы у меня не было ограничений по времени, я бы сейчас тут много таких вот вещей рассказывал. Потому что наша Вселенная, Земля, человек, они устроены настолько потрясающе, что мы всегда восхищаемся. Вы знаете, у нас вот здесь есть такие волоски в горле. Поэтому когда это, как она, слизь с носа течет туда, она не попадает в легкие, она здесь задерживается, поэтому нам легко сказать, от нее избавиться, да? И там волоски специально, они как-то движутся специально вверх, чтобы эта слизь выходила бы. Представляете, кто это устроил? Как это произошло? Это просто поразительно. И многие ученые на протяжении столетий, они всегда, когда видели чудо этой вселенной, конечно же, непроизвольно они задавались вопросом, а для чего все это? А какой смысл этой вселенной? И сегодня мы как раз и говорим на эту тему. Мы говорим о смысле вселенной. Вы знаете, когда я был школьником, я много читал книг по истории физики, истории многих самих физиков. И мне было совершенно ясно, что мотивом для многих ученых изучать эту, как устроена эта вселенная, был какой? Они хотели узнать смысл этой вселенной. Они думали, что узнавая, как устроена эта вселенная, они смогут понять, для чего устроена эта вселенная. Но здесь нам нужно осознать, что, к сожалению, наука, она не может вам дать ответы на этот вопрос. Иначе говоря, наука не может вам дать ответ на вопрос о смысле вселенной. Недавно я читал такие высказывания одного человека, вот Гаусс. Вы знаете Гаусс, да? Это король математики, так называемый. Он говорит, что есть задачи, решение которых я приписал бы бесконечно большую важность по сравнению с задачами математики. Например, он там перечисляет, что касается Бога, нашей судьбы, будущего. Но их решение лежит полностью за пределами науки и абсолютно за ее рамками. Вы знаете, что Гёте говорил, что наука, она отвечает на вопрос «как?». Но только Библия отвечает на вопрос «почему?». Только Библия нам может дать ответ на вопрос о смысле Вселенной. И Давайте я вам еще одну цитату прочитаю одного человека. Обыкновенно мы начинаем, это был декан факультета естественных наук университета Нотр-Дам. Обыкновенно мы начинаем первый курс физики с дискуссионных вопросов, почему и как, и сразу же даем студентам знать, что наука не имеет ответов на эти вопросы. Наука вообще не может ответить на вопрос «почему?». Вы, возможно, думаете, знаете, одно время в науке, когда были какие-то достижения, они подумали, о, сейчас мы узнаем, как все устроено, и мы дадим ответ на вопрос «почему?», то есть в чем смысл всей Вселенной? Но сейчас постепенно они уже в этом разочаровались. Наука только отвечает на вопрос «как?». Почему мы имеем земное притяжение? Ни один ученый вам не может дать ответ на этот вопрос. Я думаю, что в этом отношении мы знаем хотя бы на йоту больше, чем мы знали 50 лет тому назад. Мы просто принимаем факт существования притяжения. И потом он говорит, есть ученые, которые думают, что эти вопросы будут разрешены в будущем, но ни один из них не сделал ни одного прогресса в этом направлении. Еще один пример человек – это Шрёдингер. Он основоположник квантовой механики, Нобелевский лауреат. «Я очень потрясен тем, что научная картина окружающего нас мира недостаточна. Она дает нам только столько много информации, помещает весь наш опыт в великолепно стройный порядок, но она остается в полном молчании обо всех разнообразных вопросах, которые так близки нашему сердцу и которые так волнуют нас». Потом он говорит, «Откуда я произошел? Куда я иду?» Это великий непостижимый вопрос, стоящий перед каждым из нас. А науке нет ответа на эти вопросы. Она ничего не знает и так далее, о Боге, о вечности. Наука иногда притворяется, что дает ответы на вопросы из этой области, но часто ответы настолько глупы, что мы не склонны принимать их серьезно. Поэтому факт состоит в том, что ученые, конечно же, они пытаются понять, как все устроено, с целью, может быть, дойти до смысла этой Вселенной, но они не могут. И, братья и сестры, а вы хотите узнать смысл этой Вселенной? Вы хотите знать смысл, для чего существует вся эта Вселенная? Давайте мы прочитаем первый римский пункт. Здесь говорится, что из Божьего Слова мы видим, что центром Божьей Вселенной является человек. И когда вы будете завтра читать отрывки к этому плану, самая первая фраза говорит здесь, что Библия, то есть Божье Слово, это божественное откровение. Что означает слово «божественное откровение»? Это означает, что следующее – если мы хотим узнать истину, если мы хотим узнать, как, допустим, все устроено, в чем смысл этой Вселенной, у нас, в принципе, есть два пути. Вообще, у человека есть, у человечества есть два пути, как он может узнать истину. Первый путь – это научный. Он состоит в том, что есть наблюдение, эксперимент, есть анализ, есть какие-то выводы, правильно? Есть какая-то теория, появляется какая-то теория. И это хороший способ. Но есть также второй способ, как человек может узнать истину. И это путем откровения. И что означает откровение? Откровение означает, что человек что-то не знает, но кто-то ему, кто знает, он открывает. То есть снимается покрывало, и человек это узнает. Давайте я вам приведу просто несколько примеров, как примеры. К примеру, Моисей, который писал Библию 2600 лет назад. Нет, 3600 лет назад. Да? 3600. Он сказал следующее, что Бог сотворил человека из праха земного. Конечно, сегодня и даже в 20-м столетии всем людям понятно, что, конечно, наше тело – это то же самое, что вот пыль на улице, правильно? Она состоит из тех же молекул. Для нас сегодня это совершенно известно. Но откуда Моисей это мог узнать? Он что, ставил эксперименты? Он что, проводил какой-то анализ и какие-то там выводил какие-то выводы, делал выводы какие-то? Нет. Откуда он это узнал? Бог просто открыл это Моисею. И Моисей это записал, что человеческое тело, оно состоит из праха земного. И есть другие примеры. К примеру, 4000 лет назад Иов, он говорил о том, что земля висит ни на чем. А Исаия где-то там 1200-600 лет назад, он говорил о том, что земля является круглой. Откуда они это знали? Еще совсем недавно, во времена Христофора Колумба, его эти моряки боялись плыть на этом корабле, потому что думали, вдруг они ночью заснут и не заметят, что конец земли, и они провалятся там куда-то в бездну. Правильно? Откуда Исаия знал 2600 лет назад эти вещи? Очень просто, потому что Бог ему в то время открыл, что земля круглая. То есть тот, кто знал все, Бог, он ему открыл. И да, поэтому, чтобы узнать истину, мы можем знать, конечно, методом первого научного исследования, но также посредством божественного откровения. И как мы уже говорили, научное исследование не может вам дать ответ на вопрос о смысле существования Вселенной. А что может дать ответ на вопрос о смысле существования Вселенной? Братья и сестры, Слово Божье, Библия является божественным откровением, которое раскрывает нам, открывает, снимает покров на многие вопросы. И главным образом она показывает нам, в чем смысл этой Вселенной и также в чем смысл Божьего замысла. И первое, что мы здесь видим в Первом Римском, посмотрите, из Божественного Слова мы видим, что центром Божьей Вселенной является человек. И давайте мы сейчас посмотрим на три отрывка Писания, которые показывают нам, что же Библия говорит о человеке. И первый отрывок, это приведенный здесь Псалом 8, стихи с 3 по 9. Давайте я вам его зачитаю. Псалмопевец, он вышел, видимо, я не знаю, на улицу, и потом он говорит, это была ночь, и он говорит, когда я вижу твои небеса, дела твоих перстов. И в Библии небеса – это не просто небо. Небеса во множественном числе означают что? Космос, правильно? Вселенную. Звезды, да, это небо звезд. Поэтому оно во множественном числе стоит. Небеса. Когда я вижу твои небеса, дело твоих перстов, луну и звезды, которые ты поставил, что есть смертный человек, что ты вспоминаешь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. И здесь мы видим, что человек, он, его трудности были, трудные обстоятельства, и затем он вышел на улицу. Он посмотрел на небо, видимо, ночь была, и он увидел небеса, он увидел луну, и он увидел звезды. У вас бывало такое? Вы выходите ночью, вы смотрите на небо, и о чем вы думаете? Я обычно думаю, какая вселенная красивая, большая, и какой я маленький. Да, но псалмопевец, он был под вдохновением Святого Духа, он писал, будучи водим Святым Духом. Вы знаете, что он написал? Он написал здесь мысли Бога. И смотрите, о чем он подумал. И что есть смертный человек, что ты вспоминаешь его? Ты это Бог, Господь, вспоминаешь его. Он здесь написал о том, что когда он смотрел на Вселенную, когда он смотрел на звезды, на Луну, у него было ощущение, что Бог, Бога интересует не звезда, не звезды и Луна, не Вселенная, а мысли Бога наполнены кем? Они наполнены человеком. А Бог думает о вас, обо мне, о человеке. Представляете, этот отрывок показывает, что фактически сердце Бога направлено на человека. Для человека, для Бога человек очень важен. И я не знаю, вы когда-нибудь задумывались, что у Бога есть мысли, то есть его, как здесь говорится, его сердце наполнено, что ты вспоминаешь его, то есть его разум наполнен мыслями от человека. Вы когда-нибудь задумывались, что у Бога есть мысли? И вы знаете, что у Бога мысли, они очень богатые. Правильно? Они очень богатые. Однажды, знаете, я слышал, как Дональд, как его, Кнут? Кнут. Не Дональд Трамп, а Дональд Кнут. И знаете, если вы посмотрите, кто это в Википедии, этот человек, его причисляют 12 главных людей 20-го столетия, который он написал работу, связанную с программированием. Но его работы по важности причисляют к Эйнштейну, теории относительности, к Дирака, квантовой механике. То есть это такой серьезный человек. Очень серьезный человек, правильно? Билл Гейтс сказал, что если вы прочитаете его книги, то я вас подавайте заявление в мою компанию. И нам всем всегда говорят, правильно? Я помню, наш преподаватель сказал, вы должны эту книжку купить, поставить на полку, и, может быть, когда-нибудь вы ее прочитаете, правильно? Очень тяжелая книга. Он очень умный человек. Это человек, у которого мысли очень богатые в связи с компьютерами. И знаете, однажды вот он общался со студентами, и он говорил, он цитировал этот стих и говорил, что мысли Бога намного выше, чем мысли человека. И когда он это сказал, я подумал, ничего себе, человек, который, наверное, один из 12 самых умнейших людей этого столетия, 20-го столетия, и он говорит, что мысли Бога намного больше, чем мысли человека. Вау! Господь Иисус! И представляете, Бога мысли, они о чем высокие? Они о человеке, они о вас со мной. Посмотрите на наше тело, как Бог сотворил наше тело. Наше тело очень сложное. Бог, знаете, все продумал. Недавно я когда кормил, у меня родился сын, я начал беспокоиться, думать, ой, надо же купить баночку. Ну, знаете, у детей должна быть у всех баночка. И я сказал, жена, давай, у нас нету баночки, надо купить баночку. Она сказала, зачем? Я говорю, ну как, нужно воду брать. Вот у меня есть вода. Я всегда с собой воду, но воду имею. Ему что же надо воду давать? Оказывается, моя жена меня потом просветила, что молоко вначале, оно идет водянистое, это как вода. Затем в молоке идет питание, это как еда. А затем идут ферменты, которые перерабатывают это самое молоко, потому что у него не хватает ферментов в желудке. Представляете? То есть Бог продумал все в материнском молоке. Когда я это услышал, я подумал, вау, Бог действительно позаботился о моем сыне лучше, чем я начинаю беспокоиться о баночке. Мысли Бога действительно полны мысли о человеке, о человеке. Более того, Бог, Он сотворил человека не только с телом. Вы знаете, что Бог дал человеку разум, чувство, волю. У человека также есть душа, то есть это внутренняя его часть. И мы знаем, что наш разум, он намного превосходит разума животных, правильно? И более того, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его особым образом. Он его сотворил с духом. Это самая глубокая часть человека, которая предназначена для чего? Чтобы человек мог с помощью этого духа касаться Бога. Чтобы он мог овеществлять Бога. Чтобы Бог был бы реальным для него. Точно так же, как наши глаза – овеществляют, делают реальным для нас свет, да? Уши, звук. Точно так же Бог, когда творил человека, Он сделал его с духом, и для каждого человека Бог может быть совершенно реальным. Человек может соприкасаться непосредственно с Богом. Это очень замечательно. Бог действительно много мыслил, когда Он творил. И Его мысли даже, дальше мы будем говорить, полны в отношении человека и сегодня. И это был первый отрывок, Псалом 8. Теперь давайте мы прочитаем пункт А.
Небеса для земли, земля для человека, и у человека есть дух для Бога. Такова цель и смысл вселенной.
Да, здесь приведен второй отрывочек, это Захария, 12 глава, 1 стих. И эти стихи приведены у вас чуть выше. Самый последний стих. Давайте мы его вместе прочитаем. Захария 12:1. «Бремя слова Иеговы об Израиле. Так возвещает Иегова, распростерший небеса и кладущий основание земли и образующий дух человека внутри него». И в этом стихе есть несколько моментов. Первое. Посмотрите, здесь упомянуты небо, а земля и дух человека. И небеса, они распростирающиеся. И мы уже говорили, Вселенная, она действительно очень обширная. Второе здесь есть Земля, и ей кладется основание. И третье здесь есть человек с человеческим духом. И второе, что здесь важно увидеть, то есть первое, что мы должны отсюда увидеть, что Библия показывает, что по своей важности небеса, то есть вся Вселенная, Земля и дух человека, они стоят на одном уровне. Вот насколько важен человек и насколько важен в человеке, братья, наверное, сказали, разум или мышцы, да? Нет, не разум и не мышцы, а наш человеческий дух, согласно Божественному Откровению. И второе, что нам нужно увидеть, это последовательность. Последовательность здесь такова. Небеса, земля и затем человек и его человеческий дух. Это указывает на то, что земля, небеса, как здесь говорится в пункте А, да, в пункте А, небеса для земли, земля для человека, и у человека есть дух для Бога. Такова цель и смысл Вселенной. Братья и сестры, это что-то потрясающее, это замечательное откровение. Вы знаете, когда я готовился, я много молился о том, чтобы мы действительно бы получили откровение. Когда я впервые прочитал этот стих, я и такие высказывания, я спорить начал. Небеса для земли, земля для человека. На самом деле, именно похоже, что именно из-за такого высказывания инквизиция сожгла Бруно, потому что он говорил именно почти, он как раз против этого как бы восстал. А мы что знаем, что земля всего лишь маленький кусочек камня, камня, который летает вокруг маленькой всего лишь звезды. Вы знаете, наша звезда действительно маленькая. Все звезды, которые мы наблюдаем, они все намного больше, чем наше Солнце. Такие звезды, как наше Солнце, просто невидимы для нас. Только если у вас есть телескоп. И наше даже Солнце на краю галактики, непонятно как у одной из 100 миллиардов галактик, правильно? То есть я, когда читал это, я не мог поверить, что действительно небо, оно для Земли. Земля для человека. И человек со своим духом предназначен для Бога. Поэтому нам нужно молиться. Братья и сестры, нам нужно получить откровение. Что означает откровение? С одной стороны, это сказано в стихе в Библии, правильно? Но затем, и нам нужно прочитать этот факт, понять, что есть такой факт. Небо, земля и дух человека. И затем нам нужно молиться. Знаете, я что-то хочу вам сказать о земле. Возможно, вы не так цените землю, что Бог положил основание земли. Но я очень сильно ценю. Мы в прошлом году на нашем English Speaking Club изучали про Марс. Сегодня все хотят полететь на Марс. Да? Как его? Илон Маск хочет на Марс полететь. Правильно, многие люди там пишут об этом. Но знаете, Марс – это враждебная планета для человека. Правильно? А? Враждебная планета для человека. На Марсе, если бы вы хотели прогуляться, вот иногда братья говорят, или я иногда выхожу из метро, я так рад, что я могу минут 10 просто пройтись по улице, подышать свежим воздухом. На Марсе нету свежего воздуха. Если вы начнете дышать тем воздухом, который есть на Марсе, вы медленно, у вас начнется, как это, вы не сможете контролировать свою температуру, и постепенно вы умрете. Более того, на Марсе проблема в том, что днем иногда, да, бывает до 30 градусов, но обычно там еще минус 170. Вам надо обязательно подогревать себя каким-то образом. Здесь на Земле мы можем одеть пиджак, даже, ну, на худший случай, шубу, и все. И дышать свежим воздухом. На Марсе у вас так не получится. И самая большая проблема – это магнитное поле. На Марсе его практически нет. Это знаете, что означает? Это означает, что там радиации много. Вам еще придется иметь какие-то, я не знаю, комбинезон, который будет вас хранить от радиации. Не знаю, наверное, нужно будет ходить в этих плюмбум, что это? В свинце. В свинце, чтобы держать себя подальше от радиации. На Марсе вы так не сможете прогуляться. Но поэтому в Библии не говорится, Бог сотворил небеса, распростер небеса, сделал Марс и сотворил дух внутри человека. Марс и даже множество планет, которые открыли сейчас астрономы, они все враждебны для человека. Но Земля – совсем другое дело. На Земле столько много факторов, которые так настроены точно, что мы, люди, можем комфортно жить на этой планете. Правильно? Поэтому Бог сотворил небеса, положил основания Земле. И потом что сделал? Сотворил дух человека внутри него. И знаете, здесь то, что человек указан здесь последним, очень важно. Небеса, земля и затем человек с человеческим духом. Есть такая иллюстрация, знаете, один брат говорил, он купил аквариум, положил туда всякий песочек, там, гальки и так далее. Потом налил воды, и нужно где-то неделю, чтобы произошла климатизация, ну, чтобы оно там все было хорошо, а потом аж рыбок поместить нужно. И когда он это сделал, пришли к нему в гости и говорят: «Ой, какой замечательный аквариум, как там все красиво, а где рыбки?» Вы знаете, Бог сотворил всю Вселенную такой замечательной. Бог положил основание Земли, но без человека это «а где рыбки?» Человек является смыслом, человек является центром существования всей Вселенной. Вот почему здесь в пункте А и говорится: небеса для земли, земля для человека, и человек, а у человека есть дух для Бога. Такова цель и смысл Вселенной. И давайте мы теперь прочитаем пункт Б. Человек – центр и смысл Вселенной, потому что Бог полностью доверил человеку свой замысел. Третий отрывок здесь – это Бытие 1:26-28. Здесь также мы видим, что Бог вначале сотворил растительную жизнь, потом животную жизнь. И когда на земле было действительно приятно, удобно, комфортно, Он создал человека. То есть в этом смысле человек является центром и смыслом Вселенной. И дальше здесь приведем 2 Тимофея 1:9. Давайте я вам его зачитаю. Здесь говорится, что Бог, который спас нас и призвал святым призванием и так далее, и дальше используется согласно собственному замыслу и благодати. И, братья и сестры, это означает, что почему? Почему смыслом Вселенной, целью, центром Вселенной является человек? Задумайтесь. Мы уже с вами рассмотрели, что у нас есть такая замечательная Вселенная. Наука не может дать ответа на вопрос, для чего эта Вселенная существует. Только божественное откровение, Библия, она раскрывает нам, что вся Вселенная существует ради человека. И теперь мы можем задаться вопросом, а для чего? Для чего? Именно Вселенная существует для человека. Почему Бог мыслит о человеке? Почему Бог в конце, после того, как Он все сотворил, растительную жизнь, животную жизнь, Он сотворил человека? И ответ на этот вопрос – это пункт В. Потому что Бог полностью доверил человеку свой замысел. У Бога есть Его замысел. На самом деле Библия – это книга, которая раскрывает нам Божий замысел. Библия – это не книга, а научная книга. Вы знаете, Кеплер, когда читал Библию, он сказал, что там нету 5 планет, которые он изучает. Это правильно. Кеплер читал Библию, там нет 5 планет. Там много чего нет. Это не научная книга. А какая же книга? Какой же книгой является Библия? Библия – это книга, раскрывающая Божий замысел. Это книга, которая божественное откровение, которое написано было и дано было человеку специально, чтобы человек мог постичь Божий замысел. И во втором римском пункте, давайте мы его вместе прочитаем.
Человек – центр Божьего вечного замысла.
Причина, почему существует эта Вселенная, почему Бог, почему человек является центром этой Вселенной, потому что человек занимает центральное место в Божьем вечном замысле. И давайте мы прочитаем пункт А.
Бог
Аминь. В этом пункте говорится о том, что у Бога есть замысел, и Бог все сотворил, чтобы осуществить и исполнить свой замысел. И, братья и сестры, дальше продолжит брат, и я хочу вас воодушевить, что даже в отношении этого вопроса нам нужно получить ответ. Знаете, многие атеисты, они смеются над верующими. Почему? Потому что они говорят: посмотрите на эту вселенную, она такая грандиозная, посмотрите на микромир, он такой потрясающий, посмотрите на человека, он такой сложный. И все это, как вы говорите, предназначено, то есть смысл вселенной – это человек. А человек, по-вашему, существует для чего? Для того, чтобы быть просто смиренным, для того, чтобы просто служить Богу, или для того, чтобы просто прославлять Бога. И для многих людей, вдумчивых людей, такие ответы неудовлетворительны. Поэтому, братья и сестры, нам нужно действительно также получить откровение не только о том, что у Вселенной есть смысл, и его смыслом является человек, но также и в отношении Божьего вечного замысла. И дальше Коля продолжит. Я хочу вас воодушевить. Когда у вас будет сегодня свободное время, вечером, помолитесь Господу и скажите: Господь Иисус, я хочу увидеть смысл этой вселенной. Господь Иисус, я хочу увидеть Божий вечный замысел. Я хочу увидеть, что человек занимает центральное место в Твоем замысле.
Братья и сестры, мы сейчас, подобно этому псалмисту, подняли свой взгляд на небеса. Но Бог, Он обращает наш взгляд обратно на землю, к человеку. Вы знаете, один русский писатель в своей пьесе, он сказал такие слова: «Человек – это великолепно, человек – это звучит гордо». Но человек в отрыве от Божьего замысла, ему нечем хвалиться. Но действительно, мы увидим, что человек в Божьем замысле – это действительно что-то великолепное и ценное для Бога. Когда мы смотрим на этот стих в Захарии 12.1, мы видим три грандиозные вещи. Бог, распростирающий небеса. Мы увидели, что небеса – это весь космос и вся эта вселенная. Это не мелочь, братья и сестры. Кладущие основания земли – это что-то грандиозное. И, возможно, в наших глазах не так ценен человек, и мы думаем: ну понятно, вселенная, ну понятно, земля. Но при чем здесь вот человек втреть, вот как в этом контексте, непонятно. Это подобно тому, если бы я сейчас сказал: давайте я вам перечислю великих умов прошлого столетия или вот предыдущих столетий. Я бы сказал бы Альберт Эйнштейн, я бы сказал бы Дональд Кнут и Андрей Яськов. И вы бы подумали: ну понятно Эйнштейн, ну ясно Дональд Кнут, ну извини, Андрей. Но при чем тут Андрей Яськов, вы бы подумали? Но здесь совсем другая картина. Мы увидели всю Вселенную. Мы увидели, какая она обширная, грандиозная и величественная. Мы увидели эту Землю и все эти процессы, и ценность, как Бог все продумал, и как Он поместил человека в конце. И мы видим, что здесь дух человека тоже перечислен в этом контексте. Человек – это великолепно. И мы увидим, что человек – это часть Божьего замысла. Это центр Божьего вечного замысла. И человек – это смысл Вселенной. Здесь мы увидели, что Бог – это Бог замысла. Вы знаете, Библия раскрывает, что Бог изначально, он чувствовал себя, можно сказать, одиноким. Он был одиноким Богом. И у него была какая-то отрада в сердце. Библия все время говорит, что есть у него какая-то отрада. Он что-то сделал согласно отраде своей воли. И отрада – это что-то, что греет сердце, это что-то, что радует сердце. Вот вы сами попробуйте на пару секунд задуматься о том, что радует вас сейчас, что приятно, о чем вам приятно думать. И Бог, размышляя об этом, Он решил, Он что-то замыслил. У Него было решение Его воли, то есть Его решительное намерение что-то сделать. И из этого решительного намерения у него нарисовался какой-то план. Он составил согласно своему замыслу, согласно своему решению, то, что исходило из отрады его сердца, он составил план. И Библия называет этот план Божьим домостроительством. То есть то, что Бог задумал, и то, что Он решил осуществить. И этот план, он целиком и полностью связан с человеком. Человек, он является центром Божьего плана. Человек – это центр Божьего вечного замысла. Аминь. Давайте посмотрим. Здесь, в пункте Б, здесь дальше говорится, человек – это кульминация и центр Божьего творения. Для того, чтобы увидеть это, нам нужно рассмотреть первую главу Бытия и посмотреть, как Бог все творил. Мы увидели эту замечательную последовательность, что человек, он был помещен в самом конце. И после того, как Бог закончил свое творение, Библия говорит, что он покоился. Как вы думаете, неужели Бог, творя все, он очень устал? Вы думаете, Бог, он устал, и после того, как он сотворил человека, он отдыхал? Нет, вовсе нет. Он покоился в том смысле, что он был удовлетворен. Это подобно этому примеру с аквариумом. Если вы видели рыбок, и вы у вас загорелись, решили, хочу себе приобрести рыбку. И вы бы купили аквариум, поставили у себя дома. Разве вы бы могли отдыхать? Нет. Вам нужно было добавить туда эти камушки, поместить какую-то корягу там в этот аквариум, какой-то замок там на дне поставить освещение, подключить, не знаю, там фильтр, кислород запустить. И все, и тогда вы бы отдыхали, сели бы на диван и покоились. Нет, вы бы не имели покоя, пока бы вы не запустили туда рыбку. После того, как вы бы запустили туда рыбку, вы бы по-настоящему могли бы отдыхать. Точно так же Бог покоился не потому, что Он устал. Бог покоился потому, что наконец-то Он увидел то, что Он хотел. Наконец-то Он был удовлетворен, и поэтому Он был в покое. Давайте рассмотрим еще некоторые детали. Когда Бог творил, Он сначала сотворил небеса и землю. Затем Он произрастил низшие формы жизни. Он произрастил всякие растения, цветы, деревья. Затем Он сотворил рыб, птиц и животных. Всякий раз, когда Он творил это, Он творил все это по своему роду. То есть Он сотворил растения по роду растений, там говорится, по роду их. Потом Он сотворил рыб по роду рыб, можно сказать, по их роду. Он сотворил птиц по их роду. Он сотворил животных по их роду. Но когда мы подходим к сотворению человека, во-первых, все эти вещи, мало того, что он творил по их роду, он просто творил их своим словом. Он сказал, пусть будет свет, и появился свет. Он сказал, пусть будет суша, и появилась суша. Он сказал, пусть произрастит земля всякое растение, и земля произрастила всякое растение. Но когда Бог подошел к тому, чтобы сделать человека, Он не сказал просто, пусть будет человек. Нет, мы видим, что Он сказал, сделаем. Он сказал, сделаем. Сделаем человека. То, что Он сказал, сделаем человека, указывает на то, что произошло какое-то совещание. Он сказал, сделаем человека по нашему образу. Мы видим, что Бог, хотя Он, наш Бог один, Он уникально един, но Он триедин, и среди троих в божестве произошло какое-то совещание, и произошло какое-то решение. Бог сказал, сделаем человека по нашему образу, согласно нашему подобию. Вы знаете, чтобы принять какое-то важное решение, нужно какое-то совещание произвести. Возможно, на каких-то крупных фирмах, чтобы, не знаю, решить, например, соединить две фирмы воедино, это не делается таким легким решением. Нужно провести совещание, не знаю, совет директоров собрать, узнать все плюсы и минусы. Точно так же в божестве произошло совещание. То есть мы видим, что при сотворении человека это был важный шаг. Это было что-то очень центральное в Божьих глазах. Произошло совещание. И не было сделано просто сотворение одним словом. Бог сказал, сделаем человека. Это один момент. Но Он не сказал, сделаем человека по роду их, то есть по человеческому роду. Нет, Бог сказал, сделаем человека по нашему образу, согласно нашему подобию. Итак, один из ключевых моментов, чтобы нам увидеть, почему вообще Бог сотворил человека. Что было в его сердце? Чтобы понять это, нам нужно увидеть, каким образом сотворен человек. И тогда мы увидим цель человека, назначение человека и важность человека в Божьих глазах. Итак, первое – это то, что человек, он имеет образ Бога, он сотворен по Божьему образу. Давайте прочитаем вот подпункты под пунктом Б вот здесь, вот во втором римском. Давайте все вместе. «Для выполнения работы по сотворению человека необходим был триединый Бог, Отец, Сын и Дух, в связи с сотворением человека. Среди троих в божестве состоялось совещание». Второй. «Все остальные живые существа были сотворены по их роду, но человек был сотворен по Божьему роду». И третий.
«После того, как Бог сотворил человека, он покоился, потому что был удовлетворен».
Почему Бог сотворил человека по своему образу? Что значит образ и подобие? То, что человек имеет образ и подобие Бога, очень легко продемонстрировать на примере с перчаткой. Когда мы смотрим на перчатку, один только взгляд на эту перчатку у нас рассеивает все сомнения, для чего эта вещь предназначена. Когда мы смотрим на перчатку, мы 100% знаем, что перчатка нужна для того, чтобы содержать в себе руку. Мы видим подобие руки, когда мы смотрим на перчатку. Точно так же, когда Бог смотрит на человека, вне всякого сомнения, ясно ему на 100%, он видит подобие Бога. Он видит, это сосуд, чтобы содержать Бога. Когда вся вселенная, не знаю, когда все ангелы смотрят на человека, они видят, у них нет никаких сомнений, ни одного процента сомнений того, что это для того, чтобы это сосуд для содержания Бога. Андрей, ты Божье подобие. Когда вся вселенная смотрит на тебя, нет никаких сомнений, ты сосуд, чтобы содержать Бога. Когда рука входит в перчатку, руке там приятно, удобно, комфортно. Это 100% сделано для нее. Точно так же Бог, когда входит в человека, Богу приятно в человеке, ему удобно. Он хочет обитать в человеке. Для этого он сотворил его именно со своим образом и подобием. Что значит, что человек имеет Божий образ? То, что человек имеет Божий образ, означает, что человек, он соответствует Богу. В человеке есть все, что есть в Боге. Вам нравится свет, потому что Богу нравится свет. Вам нравится красота, потому что Богу нравится красота. Вы ищете друзей, потому что Бог это вложил в вас. Вы хотите, не знаю, иметь свой дом, потому что Бог хочет иметь свой дом. Точно так же вы стремитесь к справедливости, Бог стремится к справедливости. Все, что есть в Боге, вложено в человека. И это содержится вот в этом маленькой фразе «по своему образу». Бог сотворил человека по своему образу. Это значит, что человек, он подобен Богу. И человек, он полностью соответствует Богу. Аллилуйя!
Аминь!
Мы сотворены по образу и подобию Бога.
Аминь!
И когда Библия рассматривает человека, Библия говорит, что человек – это сосуд. Вы все согласитесь, что человеку свойственно чем-то наполняться. Даже если человек не будет как бы особо к этому стремиться, он автоматически стремится наполниться чем-то, потому что он так был сотворен. 9 глава послания к римлянам сравнивает Бога с горшечником. Бог – это горшечник, который лепит свои сосуды. Бог сотворил нас как свои сосуды, чтобы мы что-то содержали. Но что мы должны содержать в себе? Мы должны содержать матанализ в своем разуме? Или мы должны просто содержать пищу в своем желудке? Нет, Бог сотворил человека, чтобы он содержал в себе Бога. В 9 главе, в 23 стихе послания к римлянам Бог сказал, Павел там пишет, что Бог хочет сделать известным богатство своей славы на сосудах милости, то есть на нас. Человек – это Божий сосуд милости. Бог хочет войти в него и сделать известным богатство своей славы. То есть, другими словами, он хочет, чтобы человек выразил все то, что есть в Боге. Точно так же, как перчатка, войдя в руку, перчатка просто повторяет все движения руки. Точно так же Бог, входя в человека, хочет, чтобы человек выражал его. О, нам нужно всем такое сознание, нам нужен новый взгляд. Нам нужно, подобно псалмисту, сказать: «О, что есть человек?» Братья и сестры, человек. Человек – это центр вселенной. Человек – это смысл и центр Божьего вечного замысла. Этот сосуд, который сотворил Бог, он не так-то прост. И в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 23 стихе, Павел говорит, что «Сам Бог мира пусть осветит вас полностью». И после этого, этих слов «полностью» он говорит, что значит «полностью». Из чего состоит человек? Он говорит: «И ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости». Полный человек – это дух, душа и тело. Этот сосуд, он сотворен таким образом. Итак, у нас у всех есть тело, это наша внешняя оболочка. Благодаря телу можем соприкасаться с внешним миром, воспринимать внешний мир и выражать себя телесно. Также внутри тела есть душа, это сама сущность человека, личность человека, отличительная черта человека, его «я» и его психологический мир. Но гораздо глубже, в глубине человека есть сокровенная часть – есть дух человека, о котором говорил Захария, который поставлен наравне со всей вселенной и землей. О, дух человека внутри него. Дух глубже всего в человеке. Дух для того, чтобы принимать Господа, чтобы принимать себя Бога. И это для того, чтобы познавать духовный мир. Почему Бог сотворил человека таким образом? Человек трехчастный, человек – это сосуд, чтобы благодаря своей душе человек мог выбрать Бога, чтобы своим духом он мог воспринять Бога, и чтобы в своем теле он мог выражать Бога. Итак, будучи сосудами, чтобы содержать Бога, каково наше назначение, дорогие друзья? Каково наше назначение, братья и сестры? Наше назначение, чтобы Бог вошел и наполнил нас. Мы просто бутылки, чтобы содержать Бога. Имея такое сознание, такой взгляд, нам нужно просто воскликнуть Богу: «Господь Иисус, наполни меня!» Аминь. Нам нужно наполняться Богом.
Аминь.
Глядя на человека, всем становится ясно, именно это его назначение. Именно для этого он был сотворен. О, Бог сотворил его, чтобы выразить себя. Бог сотворил его, чтобы наполнить его собой.
Аминь.
Нам нужно осознать это, нам нужно понять, кто мы. О, мы важная персона. Мы сотворены по Божьему решению. Мы сотворены по Божьему образу и Божьему подобию. Что мы за люди, братья и сестры? Человек – это великолепно. Человек – центр вселенной. Итак, Бог, Он трудится над человеком. Он трудится над каждой частью, чтобы мы приняли его в себя, чтобы он мог войти и возродить наш дух, чтобы он преобразовал нашу душу и в конце концов был прославлен даже через наше тело. И это лишь первая часть того, для чего Бог сотворил человека. Давайте мы еще раз прочитаем все вместе эти первые три стиха, которые приведены к первому сообщению. Бытие 1, 26, 28. Давайте все вместе их прочитаем.
«И сказал Бог: сделаем человека по нашему образу, согласно нашему подобию, и пусть они владычествуют над морскими рыбами и над небесными птицами, и над скотом, и над всей землей, и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются по земле. И сотворил Бог человека по своему образу, по образу Бога Он сотворил его.
Аминь.
Мужчина и женщина Он сотворил их, и благословил им Бог, и сказал им Бог: плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и покорите ее, и владычествуйте над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над всем живым, что движется по земле».
Слава Господу!
Аминь.
Видя это и осознавая то, что человек сотворен по Божьему образу, нам нужно также применение. Братья и сестры, нам нужно, чтобы это впечатлило нас и повлияло на нашу повседневную жизнь. Да, мы Божий образ. Да, мы все похожи на Бога, мы имеем Божье подобие. Но для того, чтобы содержать Его, мы сотворены по Божьему роду, мы Божий род. Вы знаете, если бы мы были членами царской семьи, все наше поведение, то, как мы ведем себя, как мы говорим с другими, все до мелочей должно было бы свидетельствовать о нашем происхождении, что мы члены королевской семьи. Но, братья и сестры, мы сотворены по Божьему роду. Насколько же выше это быть просто членами королевской семьи? Мы Божья семья. Мы сотворены по Божьему роду. Но что можно сказать о нашем образе в нашей повседневной жизни? Какой образ мы являем в нашем окружении? О, нам нужно наполняться Богом. Нам нужно являть Его в нашем повседневном хождении. Чтобы, глядя на нас, можно было сказать, о, это член Божьей семьи. В нем что-то есть особенное. Он какой-то царский, он царственный. Нам нужно, можно сказать, жить Христа. И я вот в последнее время был затронут примером Павла во втором послании к Коринфянам, во второй главе. Павел, говоря о себе, он сказал Коринфянам, он сказал, что он простил брата в личности Иисуса Христа. Это говорит о том, что когда он простил своего брата, почему он простил его? Простил ли он его просто потому, что он так был воспитан прощать? Или он был простил его просто потому, что прощать это правильно? Это этично прощать? Или он его простил, потому что, не знаю, кто-то попросил его простить? Он говорит, я простил его в личности Иисуса Христа. И это слово «в личности», оно буквально означает «в лице Иисуса Христа». А если еще точнее посмотреть, то он его простил во взоре Иисуса Христа, можно сказать, в этой области вокруг глаз. Другими словами, он простил его, потому что Господь его простил. Господь, будучи его содержимым, будучи личностью внутри него, он простил его, поэтому он не мог не простить. А что касается нас, можем ли мы сказать, что если я кого-то и простил, я простил это в личности Иисуса Христа? Или если я что-то сказал, я сказал это в личности Иисуса Христа? Или если я что-то не сказал, я не сказал это не потому, что это неправильно говорить, а я это не сказал в личности Иисуса Христа? Или я туда не пошел в личности Иисуса Христа? Или я это не купил в личности Иисуса Христа? Нам всем нужно расти в этом отношении, в том, что касается выражения Бога. Бог сотворил нас для того, чтобы мы выражали Его. Он все сделал и наполняет нас, чтобы мы несли Его образ, чтобы, глядя на нас, мы являли Его. Можно сказать, чтобы мы сияли Богом. Но нам нужно дальнейшее развитие в этом. О, братья и сестры, Он является Духом в нашем духе. И один из практических моментов, как мы можем жить в личности Иисуса Христа, нам нужно просто общаться с Ним. Однажды Он вошел в наш дух, и сегодня Он слит с нашим духом. Он просто один дух с нашим духом. Поэтому, что касается общения с Ним, нам не нужен мобильная связь. Нам не нужен Wi-Fi, братья и сестры. Мы просто в любой момент и в любом месте можем обратиться к Нему и сказать Ему все, что мы хотим сказать. Мы можем поделиться Ему своими проблемами. Можем просто в простоте рассказать Ему. В любом месте, в любое время можем прийти к Нему, поделиться своей радостью. Если мы будем жить, общаясь с Ним, жить, разговаривая с Ним, мы действительно будем продвигаться в том, чтобы делать все в личности Иисуса Христа. Давайте посмотрим на вторую часть того, как Бог сотворил человека. Во-первых, Он сказал, сделаем человека по нашему образу, согласно нашему подобию. И уже только это, уже что-то грандиозное. Но дальше Он сказал, пусть они владычествуют. Итак, Бог наделил человека своим образом, чтобы человек выражал его. И также Бог дал человеку владычествовать. Он дал ему свою власть, чтобы человек был представителем Бога на земле. Чтобы, имея божественную власть, он представлял Бога. Доводилось ли вам когда-нибудь представлять другого человека? Или, может быть, вам приходилось представлять свой университет? Или свой университет. Может быть, вы играли в какое-то соревнование или участвовали в олимпиаде от своего университета. Может быть, кому-то доводилась возможность представлять свою страну. Вы знаете, послы, они представляют свою страну. Если вы что-то скажете против посла какой-то страны, за ним стоит вся страна, он ее представляет. Можно сказать, вы скажете что-то против самой страны. Но человек, он сотворен, чтобы представлять самого Бога. Бог наделил его своей властью, и он должен быть представителем Бога на земле. Он должен владычествовать. О, что за взгляд! Человек! Человек! Человек — это центр вселенной. Человек — это смысл вселенной. Мы все должны по-новому увидеть и сказать: «Я человек! Смысл всей вселенной — это я!» Мы сотворены по Божьему решению. У нас есть Божий образ и Божье подобие. И у нас есть божественная власть, чтобы представлять Бога. Итак, Бог, Он задумал в Его плане, и согласно Его замыслу, была такая цель, такое намерение, чтобы человек правил. Почему нужно, чтобы человек правил? Потому что ангел света взбунтовался и стал дьяволом. И Бог забрал всю власть у сатаны и дал человеку. Вы представляете, каково наше положение? У нас есть божественная власть. Мы можем представлять Бога. И какова сфера правления человека? Давайте еще раз прочитаем этот стих. Здесь говорится: «Владычествует над морскими рыбами, над небесными птицами, над скотом и над всей землей». Во-первых, нам нужно увидеть, что самое главное здесь – это над всей землей. Бог дал землю как сферу человеческого правления. С другой стороны, казалось бы, здесь уже закончилось предложение. Над морскими рыбами, над небесными птицами, над скотом и над всей землей. Точка. Но Бог что-то добавляет здесь. Он говорит, он, можно сказать, особое внимание здесь уделяет этим пресмыкающимся. Он говорит: и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются по земле. Эти пресмыкающиеся, они олицетворяют сатану и его злых духов. Это говорит о том, что особое внимание в том, чтобы нам владычествовать, чтобы нам царствовать, нам нужно царствовать над сатаной, помимо того, чтобы нам царствовать над всей землей. Но к этому мы еще подойдем. Итак, нам нужно увидеть сферу человеческого правления. Он здесь сказал: над всей землей. Представляете, вся земля дана человеку, чтобы владычествовать. Почему именно земля? Через ряд отрывков из Писания мы увидим, что с небесами проблем не возникает. Все проблемы возникают землей. В этих стихах, которые мы прочитали, Бытие 1, 27-28, здесь говорится, Бог дальше говорит: «Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и покорите ее, и владычествуйте». Бог снова обращает наше внимание на землю. «Наполняйте землю, покорите ее». Если мы вернемся к первым стихам Библии, мы увидим, что вначале сотворил Бог небеса и землю. И дальше мы видим, что «но земля стала безлюдной», как там говорится? «Безвидная и пуста». Вы знаете, некоторые переводы дают нам такой перевод, как «земля была безвидна и пуста». Как будто бы Бог сотворил землю таковой. Но если мы посмотрим еврейский вот этот текст, и это слово, которое нам предлагают переводить как «была», в Бытие 19:26 это же слово, оно переводится как слово «стало». Там говорится о жене Лота, которая, обернувшись, она стала соляным столбом. Что это значит? Она не была рождена соляным столбом. Она не была таковой от рождения, но она стала соляным столпом. Это говорит о том, что земля, она стала безвидна и пуста. Изначально она не была такой. В книге пророка Исаия говорится, что все, что творит Бог, это прекрасно. В книге Иова говорится, что когда Бог сотворил землю, все ангелы ликовали и наслаждались Божьим творением. Но что-то произошло, произошел бунт, и земля стала безвидна и пуста. Отсюда мы видим, что есть какая-то проблема на земле. На небесах проблем не существует, но есть проблема на земле. Поэтому нам нужно владычествовать над землей. В 6 главе Евангелия от Матфея, когда Господь учил учеников молиться, там есть такие слова, чтобы мы молились: «Пусть освятится Твое имя, пусть придет Твое царство, пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе». Эта фраза «и на земле, как на небе», она относится ко всем этим трем. То есть «пусть освятится Твое имя и на земле, как на небе». «Пусть придет Твое царство и на земле, как на небе». «И пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе». Отсюда мы видим, что на небе проблем нет. Но есть проблема на земле. Нужно, чтобы Божье Царство пришло на землю, чтобы Божья воля исполнилась на земле, чтобы имя Господне было освящено на земле. Также мы видим из Бытия 3.14, когда Бог проклял змея, Он сказал ему: «На чреве твоем будешь ходить, и прах будешь есть во все дни твоей жизни». Отсюда видим, что сфера сатанинской работы – это земля. И его пища – это земной прах. Поэтому, если мы хотим, чтобы воля Божья исполнилась на земле, чтобы его царство пришло на землю, нам нужно владычествовать, нам нужно царствовать на этой земле. Божий взгляд обращен на землю. Мы не знаем, почему Бог, Он напрямую не расправился с сатаной. Он может это сделать, для Него с этим проблем нет. Но Бог, ясно одно, что Бог сотворил человека для этой цели. Он хочет, чтобы его творение расправилось с его падшей тварью. Чтобы человек расправился с сатаной и вернул захваченную им землю. Вы впечатлены?
Аминь.
Человек. О, человек.
Аминь.
Мы видим, что человек, он сотворен согласно Божьему решению. Бог наделил его своим образом и дал ему свое подобие. Ой, человек наделен божественной властью, чтобы царствовать на этой земле. Человек стоит выше всего творения. Он царствует. Он царствует даже над пресмыкающимися. Он должен покорить даже сатану. И это мы увидели то, какую цель преследовал Бог, когда творил человека. Поэтому человек так ценен для Бога. Бог так дорожит человеком, что однажды он сам даже стал человеком. Человек, он очень важен для Бога. Далее нам нужно рассмотреть человека на трех этапах. Библия раскрывает человека на трех этапах. Только что из первой главы Бытия мы увидели человека на этапе творения. То есть мы увидели модель, по которой Бог следовал, когда Он творил человека. А мы знаем, что в третьей главе Бытия произошла вселенская катастрофа. Человек, он потерпел поражение, он пал, он был отравлен. И человек, который был сотворен для того, чтобы царствовать, чтобы покорить врага, покорить дьявола, он сам стал его добычей, он сам стал отравлен сатаной. Очень печальная ситуация произошла. Но нам нужно посмотреть дальше. Нам нужно теперь увидеть человека на этапе падения. Или, можно сказать, нам нужно увидеть человека в пророчестве. Для этого нам нужно снова вернуться к 8-му псалму. Давайте я вам его прочитаю. Мы уже немного касались 8-го псалма, давайте еще раз на него посмотрим. Здесь говорится: «Иегова, Господь наш, как превосходно Твое имя на всей земле! Ты, который поставил свою славу над небесами, из уст младенцев и грудных детей Ты утвердил силу из-за Твоих противников, чтобы остановить врага и мстителя. Когда я вижу Твои небеса, дела Твоих перстов, луну и звезды, которые Ты поставил, что и смертный человек, что Ты вспоминаешь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Ты немного умолил его по сравнению с ангелами, и славой и честью Ты увенчал его, ибо Ты дал ему править делами Твоих рук. Ты все положил под его ноги, всех овец и волов, а также полевых зверей, небесных птиц и морских рыб, то, что проходит путями морей. И Иегова, Господь наш, как превосходно Твое имя на всей земле». Когда мы читаем этот псалом, неизбежно он нам что-то напоминает. Этот псалом, он напоминает нам первую главу Бытия. Он снова возвращает нас к модели, по которой Бог руководствовался, когда творил человека. Когда мы читаем этот псалом, мы видим, как наш Бог неизменен. Мы видим, что в его сердце, в его намерении не произошло никаких перемен. Он смотрит на человека точно так же. Когда он смотрит на человека, он по-прежнему видит свой образ, и он видит, что он наделил человека властью. Он не оставил человека, он не отказался от своего замысла, он не отложил его в сторону из-за его падения, Когда мы читаем слова этого псалмиста, нам кажется, что псалмист забыл третью главу бытия. Он забыл, что человек пал. Он пишет такие слова. Он говорит: «Славой и честью ты увенчал его. Ты дал ему править делами твоих рук. Ты все положил под его ноги». Если бы мы писали этот псалом, мы бы сказали: «Что есть человек, что ты вспоминаешь его? Что есть сын человеческий, что ты посещаешь его?» И в скобочках дописали бы. Но, к сожалению, человек пал, все кончено, все печально. Вот. Но псалмист не написал этого. Псалмист был вдохновлен Богом, и здесь мы видим пророчество. Здесь мы видим человека на этапе пророчества. Давайте рассмотрим этот псалом вот так стих за стихом. Здесь вот говорится дальше. Вначале здесь говорится: «Как превосходно Твое имя на всей земле». Когда псалмист, он был вдохновлен, он не просто написал: «Иегова, Твое имя превосходно». И он также не сказал: «Твое имя весьма превосходно» или «очень превосходно». Если бы он сказал так, это бы означало, что, другими словами, он бы сказал: «Я, будучи псалмистом и поэтом, вполне могу описать превосходство Божьего имени на земле». Но сказав: «Как превосходно Твое имя по всей земле», тем самым он сказал, что даже он, будучи поэтом и псалмистом, он не в силах описать превосходство и величие имени Иеговы. И также он сказал здесь: «на всей земле». Это перекликается с Бытие 1.26, где говорится: «и над всею землею». Здесь снова говорится о земле. И всякий раз, когда мы читаем Библию и видим там слово «земля» или «человек», мы должны быть вне себя, потому что человек — это смысл всей вселенной. Человек, он должен владеть всей землей. Дальше он говорит: «из уст младенцев и грудных детей ты утвердил силу из-за твоих противников, чтобы остановить врага и мстителя». Здесь младенцы и грудные дети, они опять-таки они указывают на человека. Другими словами, в этом псалме мы видим, что Бог по-прежнему возлагает на человека свои надежды. Он по-прежнему не оставил свою цель. Он неизменен. Он по-прежнему говорит, что Бог покончит с врагом через человека. Дальше, когда мы читаем, мы видим, как Олег уже говорил: «Когда я вижу твои небеса, дела твоих перстов, луну и звезды, которые ты поставил». Здесь мы видим, что если мы вообще перечитаем вот начало книги псалмов, мы видим, что псалмы с 1 по 7, псалмист, он просто, его глаза обращены к земле, ко всем беспорядкам, беспокойствам и проблемам на земле. Он просто всем этим обеспокоен, его взгляд полностью земной. Но здесь, в 8 псалме, он так вдохновлен Духом, что он обращает свои глаза к небесам. Ночью, когда темно, на что указывает, что это он смотрит на луну и звезды, его взгляд, он резко меняется, он обращает свой взгляд от земли к небесам, и он говорит: когда я вижу твои небеса, дела твоих перстов, луну и звезды, которые ты поставил, что есть смертный человек, что ты вспоминаешь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Здесь мы видим, что Бог, он смотрит совершенно по-другому на человека, не так, как смотрим на человека мы. Мы смотрим на нашу ситуацию, мы смотрим на землю, мы смотрим на человеческое падение, и мы бы сказали, что все кончено. Но Божий взгляд другой. Также здесь очень отчетливо видна функция Духа. Я не знаю, вы когда-нибудь, смотря на небеса, на звезды, видя величие Божьего творения, видя величие и масштабы Вселенной, у человека возникает в духе вот это вот чувство, что он начинает думать: для чего я здесь на этой земле? Почему я существую? В чем смысл всей этой вселенной? Это тот вакуум внутри человека, который восклицает и ищет Бога. И очень интересно, этот псалом написан так, что в этом предложении здесь нет главного предложения. После того, как он сказал «луну и звезду, которую ты поставил», здесь сразу говорится, что есть смертный человек. Здесь нет, может быть, подлежащего и сказуемого. Здесь стоит написать что-то наподобие: «Когда я когда я вижу твои небеса, дела твоих перстов, луну и звезды, которые ты поставил. Я говорю, что есть смертный человек, к примеру. Здесь нет главного предложения, и мы можем его добавить. Или я думаю, что есть смертный человек, что ты вспоминаешь его. Или, может, он мог сказать, я восклицаю, что есть смертный человек, что ты вспоминаешь его. Может, он мог сказать, я плачу, что есть смертный человек, что ты вспоминаешь его. И сын человеческий, что ты посещаешь его. И также из-за того, что псалмы — это музыкальное произведение, там после этих слов есть вот эта вот сила, то есть пауза с нарастанием музыкальных инструментов, чтобы нам было время задуматься. Поэтому, когда он смотрит на небеса, на величие Божьего творения, нам нужно остановиться, нам нужно задуматься, нам нужно задаться вопросом, нам нужно, не знаю, поинтересоваться, выяснить, что есть человек. О, братья и сестры, человек! Что есть смертный человек? О, что ты вспоминаешь его! И сын человеческий, что ты посещаешь его! Бога интересует человек, Бога интересует земля. Дальше здесь говорится, славой и честью ты увенчал его, ты дал ему править делами твоих рук, ты все починил под его ноги. Это в точности соответствует первоначальному Божьему замыслу. И также дальше там говорится, что ты посещаешь его. Это посещение, как мы дальше увидим, оно указывает на воплощение. Однажды Бог воплотился, чтобы посетить нас. Однажды Бог сам стал человеком. Ему так важен и ценен человек, что он сам стал человеком, чтобы посетить нас. Здесь мы увидели человека вот, на его этапе падения и человека в пророчестве, как пророчествовал здесь псалмист. И то, почему мы говорим пророчество, потому что мы видим исполнение этого пророчества во второй главе послания к евреям. Давайте я вам прочитаю. В послании к евреям во второй главе автор, он здесь цитирует этот восьмой псалом, и он говорит, «Ибо не ангелам он подчинил будущую обитаемую землю». Возможно, мы думаем, смотря на себя, наверное, Бог ангелам подчинил будущую обитаемую землю. Но не ангелам он подчинил будущую обитаемую землю, а некто где-то твердо засвидетельствовал, что есть человек, что ты вспоминаешь его, или сын человеческий, что ты заботишься о нем». Ты немного умолил его по сравнению с ангелами. Славой и честью ты увенчал его и поставил его над делами твоих рук. Ты все подчинил под его ноги. Ибо подчинив ему все, он ничего не оставил неподчиненным ему. И дальше здесь он говорит, но сейчас мы еще не видим, чтобы все было подчинено ему, но видим Иисуса. Здесь автор, он заменяет слово «человек» на слово «Иисус». И Иисус, он является исполнением этого восьмого псалма. Когда псалмист смотрел на небеса и говорил, что есть смертный человек, он сказал, ты славой и честью увенчал его. О ком он говорил? Он говорил об Иисусе. Здесь говорится, видим Иисуса, немного умаленного по сравнению с ангелами. В псалме говорится, ты посещаешь его. И после этих слов сразу говорится, ты немного умолил его. Что означает, что он умолил его? Это означает, что он воплотился, что он стал человеком. Будучи человеком, он стал немного умолен по сравнению с ангелами, через то, что он принял смерть. Но видим Иисуса, немного умоленного по сравнению с ангелами, из-за того, что он претерпел смерть. О, увенчанного славой и честью, чтобы благодатью Божьей он вкусил смерть ради всего. В этих стихах мы видим исполнение этого восьмого псалма. Этот человек, о котором псалмист говорил, что он увенчан славой и честью, это Иисус, который увенчан славой и честью. И здесь нам нужно посмотреть на Господа Иисуса с двух сторон. Со стороны Бога Он является тем самым человеком, которого Бог обещал. Он тот самый человек, который назначен Богом. Он тот самый человек, которого Бог желает получить. Он тот человек, который назначен исполнить Божий замысел. Он является тем человеком, который воплотился, он полностью выразил Бога, так как Бог изначально хотел. И он полностью был представителем Бога, имея Божью власть, так как Бог и планировал. Но с нашей стороны он является спасителем. Он пришел как спаситель, чтобы совершить искупление. Изначально искупление не входило в Божий план. Человеческое падение не входило в Божий план. Божий план входило в то, чтобы человек принял Божью жизнь, чтобы он выразил Бога и починил землю, поразив врага. Но из-за падения Бог включил искупление в свой план. И благодаря искуплению человек, он возвращен к первоначальному Божьему намерению. И тут тоже нам напрашивается вопрос. Раз человек, он имеет Божью власть, и нам не нужно думать о ком-то другом, братья и сестры, что касается нас, мы не только имеем Божий образ, но нам дана Божья власть. Мы цари, мы должны царствовать в нашей повседневной жизни. Но что происходит в нашей повседневной жизни? Царствуем ли мы над своим нравом, например? Или нрав царствует над нами? Царствуем ли мы над своей раздражительностью? Или раздражительность царствует над нами? Если мы терпим поражение от раздражительности, что можно сказать о Божьем враге? Мы должны царствовать над сатаной, мы должны царствовать над грехом, царствовать над своей плотью. В послании к римлянам говорится, что те, кто получают обилие благодати и дара праведности, будут царствовать в жизни. Здесь снова нам нужно вернуться к тому, что нам нужно отчаянно наполняться Господом. О, нам нужно быть подлинными сосудами, исполняя свое предназначение, чтобы открываться Ему день за днем. Однажды Господь, Он воплотился, чтобы посетить нас. Он посетил нас в своем воплощении, Он прошел человеческую жизнь, Он был распят на кресте, Он совершил искупление, и в своем воскресении Он стал животворящим Духом. В своем воскресении, как Дух, Он снова посетил нас, войдя в нас. Сегодня Он живет в нас, и каждый день Он может посещать нас. Нам нужно утро за утром приходить к Господу и ждать Его посещения. Нам нужно такое посещение снова и снова. О, давайте ежедневно наслаждаться Божьим посещением, чтобы Он посещал нас, наполнял нас и делал нас способными царствовать, чтобы в нашей повседневной жизни мы были подлинными царями, чтобы мы несли Его образ и несли Его власть. О, Господь Иисус! Итак, человек — это смысл вселенной. Человек — это смысл вселенной. Он — кульминация Божьего творения. Человек сотворен по решению Божьему, согласно особому его решению, согласно отраде его сердца. О, человек является Божьим подобием, он несет Божий образ, и он наделен Божьей властью. Это высокое благовестие, братья и сестры. Видя это, мы понимаем, что наша жизнь не просто, чтобы иметь хорошее поведение или жить какой-то смиренной жизнью. Видя это, мы видим, что все творение, вся вселенная является просто фоном. Как бы громадна и велика она ни была, человек является центром вселенной. Мы обращаем свои глаза к небесам, но Бог обращает наш взгляд на землю. Он предписал нам жить на земле. Вы знаете, есть знаменитая украинская песня, я на русском ее вам процитирую, там говорится народная. «Смотрю я на небо и размышляю, почему я не сокол, почему не летаю?» И там говорится, «Почему ты, Боже, мне крылья не дал? Я б землю покинул и в небо бы улетел». То есть человек, он таков, что он обращает свой взгляд к небеса, и он хочет покинуть эту землю. Но, братья и сестры, Бог предписал нам жить на земле. Бог предписал землю как сферу нашего правления. Земля предназначена для того, чтобы мы царствовали над ней. Итак, у нас есть Божий образ, и у нас есть Божья власть. Видя это, мы понимаем, что как бы мал человек ни был, он является смыслом, центром всей вселенной. Он средоточие Божьего замысла. Бог доверил нам исполнить свой замысел. Что за честь, братья и сестры? Что за положение мы занимаем? Нам доверено исполнить Божий замысел. Нам доверено быть теми, кто выражает Бога. Нам доверено быть теми, кто покоряет Его врага, кто возвращает захваченную землю в Божье владение. О, слава Господу! Имея такой взгляд, это просто должно перевернуть нашу жизнь. Нам нужно молиться над этим. Давайте. И это должно стать нашим высоким благовестием. Не просто того жить для благополучия, или жить, чтобы быть просто хорошими людьми. Нет, вот смысл нашей жизни –